Глава 13, в которой, разумеется, снова приключается несчастье. Белого коня звали Лебедком, черного — Воронком.
«Жалко батюшку», — сказал Тихон, покачиваясь в седле. «Жалко Ироню, и бабушку Чумазею жалко. Как там они без нас?»
«А мне вот никого не жалко, кроме доброго коня», — отвечал Терентий. «Ты, Леон, помни, что он в таком же возрасте покинул дом родной. И не пропал. Вот денег у нас, конечно, маловато».
Как ни упрашивал Терентий отца выдать им, кроме подорожных и плату за обучение, стремглав был непреклонен.
«При посредстве торгового дома Кувырканти перечислю через подставное лицо прямо на счет академии. Деньги-то немалые.
Вы хоть эти-то, какие есть, сберегите.
Не то ночевать будете в чистом поле, да и натощак».
Пасконские дороги при мужицком короле
стали, во-первых, проезжими, а во-вторых, безопасными.
Любой путешественник мог смело проезжать через бывшие разбойничьи деревни, сохранившие ради памяти прежние романтические названия – Кидалово, Мочилово, Разводилово. Но без разбойников стали пасконские дороги еще и неимоверно скучными. Едешь, едешь, а все одно и то же. Леса сменяются полями, поля лесами, низины пригорками, пригорки низинами. Изредка попадется, конечно, навстречу купеческий обоз. Остановишься, поговоришь о погоде, о том, на каких постоялых дворах еда дешевле, а перины мягче. Купцы одобряли цель странствия братьев, желали им успехов в учебе и в личной жизни.
«Зря батя нашу державу Гран-Пасконь назвал», — сокрушался Парфений.
«Была бы у нас Пти-Пасконь, так давно бы уж кончилось». «Не смей такие слова говорить», — гневался Леон Тихон. «Оттого она и великая, что нет ей ни конца и ни краю. Но все же плохо, конечно, что приступаем мы к заграничному учению, не испытав рыцарской доли, не заступившись за слабого, не наказав насильников и маньяков».
«Ну, я-то по рыцарству не сокрушаюсь», — отвечал Терентий. «С ихним уставом нынче пропадешь. А вот пошалить на большой дороге не мешало бы. Деньгами разжиться».
Василек Василиск сладко спал у Тихона за пазухой. Хоть и говорящий он был, но не разговорчивый. Да и разговоров у него было всего два — еда и сон. Чтобы тоже не уснуть, Терентий завел веселую песню лесорубов.
«Мимо нашей лесосеки проходили гомосеки и сказали гомосеки, нужно жить, как древние греки. Всем ребятам с лесосеки полюбились гомосеки и остались гомосеки в лесосеке жить навеки».
«Что-то ждет нас впереди», — вздохнул Тихон. Впереди из-за поворота медленно выезжал очередной обоз. На четырех телегах везли крепкие дубовые бочки.
«О, винца прикупим», — оживился Терентий.
Пить савиньон отец им накрепко запретил, а вот разбавленным вином порою баловал. Но люди, сопровождающие обоз, на купцов никак не походили. Это были четверо обычных пеших стражников с алебардами.
«Шо везете?» — высокомерно поинтересовался Терентий. «Кто ли сам не видишь?» — откликнулся старший стражник. «Арестантов везем на расправу, к тюремщику Гуину. Ровно 40 бочек. Проезжай, проезжай, не останавливайся. Разговаривать с заключенными запрещено».
Не все порядки и обычаи, бытовавшие в старой Пасконии, отменил стремглав. Разумеется, ни тюрем он не упразднил, ни чисто пасконского способа перевозки узников в бочках. Способ такой тем хорош, что исключает возможность побега или сговора, да и конвоя большого не требует. Но королевичи наши росли во дворце и о столь низких материях знать не знали.
«Ты! Да как ты смеешь так разговаривать?» — вскипел Терентий.
«Помалкивай, сопляк, не то в такой же бочке очучишься», — сказал стражник и замахнулся алебардой так, что воронок взвился на дыбки.
«Так там, выходят люди сидят, им же миленьким тесно», — вскричал возмущенный Тихон. «Братец, были бы мы рыцари, так уж наверняка освободили бы несчастных».
«Интересная мысль», — сказал Терентий, усмиряя Воронова. «Пусть-ка батя их потом 100 лет по лесам отлавливает. В другой раз жадничать не станет. Подходящая подляночка. Будь по-твоему, братишка, доставай Василька».
Разоружить заторможенных всадников не составило труда. Их алебарды закинули подальше в лес, а Василек снова вернулся за пазуху к Тихону отсыпаться после тяжкой работы. Он ведь маленький еще был, и надолго его сил не хватало. Стражники же, придя в соображение, ужаснулись неведомых чар и, не помня себя, полетели по дороге в сторону Сталинграда. Торжествующие братья покинули седла, подошли к телегам и начали разрезать веревки, державшие бочки.
«Смотри-ка, для них и дырочки проковырены, чтобы дышать»,
— подивился отцовскому человеколюбию Терентий. А Тихон уже поддевал кинжалом первый обруч.
«Миленькие, свобода, свобода!» — восклицал он.
«Воля, братаны, воля!» —
— вторил ему брат. Тут из первой бочки вылез первый узник. И стало непонятно, как он такой в ней умещался. Узник мельком глянул на освободителей, отобрал у Тихона кинжал и принялся за дело сам, приветствуя товарищей.
«Здорово, тяпа! Самнистий клёпа! Заварился совсем копченый! Потерпеть, что ли, не мог, кузявый!»
Наконец, все 40 арестантов, разминая затекшие конечности, взяли близнецов в кольцо. Таких страшных рож братья никогда в жизни не видели.
«Тише! Мне сдается, что мы что-то не так сделали», — прошептал Терентий.